Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер, Анечка.
И вот уже вторую программу. Снова передо мной лежит ваша книга «Семья как путь, зрелость, доверие, сила настоящих отношений». Поэтому мне легко из каждой маленькой главки, буквально каждая главка занимает там по 4 страницы, но это так густо написано, что мы можем развернуть целый разговор, потому что это все очень, на самом деле, очень нужные мысли. Я всем советую почитать книгу. А сейчас мы поговорим на тему «Как воспитать душу в 21 веке», о наших детях. Глава называется «Уют, вера и интернет». И вот начну я, наверное, со следующих ваших слов, отец Николай. «Семейные отношения не возникают за один день. Они складываются постепенно, передаваясь от поколения к поколениям». И далее. «Среди по-настоящему значимых традиций уважение к старшим». И так дальше. И вот первый мой вопрос. Вот эта самая традиция, которая передается из поколения в поколение, и эти самые старшие. Мы это все имеем сейчас в семьях.
Как хорошо написал батюшка.
Батюшка хорошо написал.
Да, но он так написал. Значит, конечно, в большей мере, когда ты пишешь какие-то книги или говоришь проповеди, ты понимаешь, что сам к этому хочешь тянуться. То есть вы должны понимать, что когда священники говорят о чем-то, призывают к чему-то, они в первую очередь обращаются сами к себе. То есть мы не отделяем себя от тех людей, которые стоят в храме. Я помню, как-то мне один человек мудрый сказал, что никогда не говори, вы должны вот ходить в храм, вы должны работать над своими грехами. Никогда не говори «вы», говорит, всегда нужно говорить «мы». То есть никогда не отделять. И в этом плане, когда мы молимся перед причастием, там «от них же первый есть им аз», то есть первый. Ты предстоишь пред Богом, но ты же первый от грешников, кающихся, должен быть, во всяком случае, если ты себя осознаешь. И в этом плане, конечно, когда речь идет о воспитании детей, для меня это вообще болезненная тема. Я много читал книжек, я сам из многодетной семьи, вокруг меня куча многодетных, ко мне приходит очень много людей именно с этой проблематикой, собственно говоря, с детско-родительскими отношениями. И в свое время я прямо увлекался этим, там, и книжки по возрастной психологии читал и так далее. Но и вот как бы одно дело, ты в теории все знаешь правильно, а совершенно другая история, когда вот твой ребеночек, твоя кровинушка, там, подросток, психует, хлопает дверью, там, залипает в телефоне и так далее. То есть это совершенно другой вопрос, как тебе вот не прилагать, ну, в том плане, как вот Иоанн Златоуст говорит, что нельзя детей наказывать в гневе ни в коем случае. Вот как не прилагать сердце, как не раздражаться, не обижаться, самому не становиться ребенком, очень непросто.
Но у вас же, простите, что перебиваю, у вас же многодетная семья, как вы сказали. Это значит, что вам проще как-то все-таки.
Знаете, нет? С первым ребенком всегда какие-то ошибки. То есть это все равно мы учимся, к сожалению, только на своих ошибках. То есть, как сказано, что мудрый человек учится на чужих ошибках, вот пока ты станешь мудрым, тебе писятник стукнет.
То есть... Это вы очень мало взяли, если не 100.
В лучшем случае, как у нас принято говорить, иногда приходит только возраст.
Да-да-да, без мудрости.
Без мудрости. Но в целом, ну, как бы вот, к сожалению, какая-то мудрость действительно просыпается достаточно поздно, и ты вот сам, ошибившись, ну, то, о чем апостол Павел говорит, сам искушен быв, может, искушаем помощи, и в этом плане, когда ты... Я помню, когда еще даже у меня дети были достаточно маленькие, я уже общался с подростками, я в школе преподаю уже на протяжении 15 лет, и поэтому у меня все равно был опыт взаимодействия с подростками. Но одно дело, когда это их подростки.
Да, 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 да.
И ты говоришь сказать очень правильные фразы, что нужно любить, терпеть, что нужно на провокации не поддаваться, что нужно проявлять там внимание, ну и там христианское смирение, ну и так далее. Короче, все наши правильные фразы. И ты как бы со стороны это видишь. Но когда ты сам вовлечен в это, ты забываешь все правильные фразы, и тебя просто бомбит, как принято у молодежи говорить, и ты прямо можешь сорваться и быть не очень хорошим родителем, и у тебя появляются еще несколько пунктиков к твоей исповеди, то есть твой ламинированный список грехов наконец-то пополняется некими новыми пунктами.
Да, да, ламинированный, мне тоже отец духовный сказал: Аня, уже заламинируйте это, хватит уже отрывать и выбрасывать. Слушайте, ну, я очень понимаю, о чем вы говорите, потому что тоже работала с детьми, при этом вот почему-то чужие дети, я прям для них авторитет, я прям их могу увлечь, они прям меня так слушают, и я знаю, как вот неназидательно это сделать, и как вот как-то вот легко так в припрыжку и с юмором и им рассказать вот то, что мне хочется до них донести, да, а со своими вот ты уже включаешь все, но... Видимо, мешают эмоции родительские, да. Я видела недавно, знаете, в социальной сети какую-то тетеньку блогера, какую-то дико популярную. Вот она грустным голосом говорила, что все равно, даже не старайтесь, все равно те травмы, которые вам нанесли родители, вы нанесете своим детям. Все равно каждый с этим сам разбирается. Ну, вот, кстати, как вы к этому относитесь? Все травмы из поколения в поколение.
Я недавно выложил пост у себя в канале как раз на эту тему. Там лежит такая девушка молодая, что-то рассказывает, рядом с ней такой кот грустный все это выслушивает. И написал, что... Ты, значит, платил ипотеку, оплачивал учебу, там бегал на трех работах, чтобы накормить ребенка, чтобы потом он прощал у тебя у психолога.
Да-да-да.
И у меня прямо очень большой отклик родители получили. То есть я вот, допустим, понимаю, что, безусловно, детско-родительские отношения – это базовые отношения в жизни любого человека. 100% эти отношения влияют, и то конструктивное, что было в них, и то, что деструктивное, то, что связано с нашей греховной поломанностью, конечно же, отражается на психике человека, и он несет это с собой в течение жизни. Но это, во-первых, не является...
Приговором?
100% не является приговором, некой обреченностью человека нести вот этот след. То есть, и не, вот что самое главное, вот чего, к сожалению, некоторые молодые люди не понимают, это абсолютно не снимает с тебя ответственности за твою жизнь. Потому что тут получается такая жертвячая позиция, что вот меня родители недолюбили, или вот мама на меня кричала, или вот папа там пропадал на работе со мной, не общался, не дал мне какую-нибудь там безопасность. Все из-за этого у меня вся жизнь испорчена.
Да.
То есть ты берешь просто перелагаешь ответственность за свою жизнь, вот ты уже взрослый лоб, там тебе 20 лет, или там 25, или там 35, а ты до сих пор тычешь пальцем. То есть, по-хорошему, помню, духовник мне сказал, что вот там твои родители, ну, во многом, во-первых, выживали. Ну, я вот про своих родителей понимаю, они там в 90-е года папа потерял работу, а я третий ребенок. Ничего себе. Мы, помню, гуманитарную помощь получали из Америки, просто вот как многодетные, что-то там как-то перебивались. Поэтому, ну, во многом родители просто выживали. И даже в этих условиях они нашли возможность тебя воспитать, хроняку, книжки тебе дать, обнимать тебя, с тобой ездить на море каким-то образом. Я вообще сейчас представляю, как моим родителям было непросто на море вывезти
нас.
Ещё
и на море, да, да.
Вот, поэтому тут, знаете, это нужно уметь быть благодарными. У нас что с Богом проблема, потому что мы обесцениваем все, что он нам дает. Мы очень быстро все забываем. Что мы с собой... Я вот все время показываю крест в эфире. У нас сейчас просто аудиоэфир. Ну, вот представьте себе крест или достаньте, пожалуйста, ваш нательный крест, посмотрите на него. Это нам такая напоминалка. Вот мы ставим сейчас в телефоне себе напоминалки, и вот одна из самых главных напоминалок – это крест. Что вообще-то Бог ради тебя умер. Ничего себе. Это самое большое, что можно принести, самую большую жертву в мире, которую можно принести. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вот Бог положил за тебя, лично за тебя, свою жизнь. А что ты как бы для него сделал? А что ты вообще как-то отреагировал на эту жертву? Поэтому мы как бы носим крест и периодически смотрим. Встали утром перед зеркалом поправлять прическу. Посмотрите, пожалуйста, на крестик. Очень полезно. И вот если мы научимся благодарить Бога, то мы сможем и родителей поблагодарить. Это очень важно для каждого из нас. Наши родители дали нам жизнь, все. Мы уже взрослые дяди и тети, мы должны сами брать ответственность за свою жизнь. Можно проанализировать какие-то вещи, это возможно. И я знаю, я дружу с православными психологами несколько, у меня прихожанки есть, психологини, как я их называю. И они-то прекрасно знают свою ограниченность в этом плане, что они где-то могут, а где-то они отправляют уже к батюшкам. И говорю, слушайте, вот это, ну, то есть, какую-то штуку подсветить, где-то что-то разобраться именно с точки зрения науки, это возможно. Только когда речь идет не о шарлатанстве каком-то, а о нормальных людях с высшим образованием. Но вот православные психологи, они прекрасно понимают, здесь мы можем еще что-то поработать, как-то посмотреть, а дальше это нужно, ну, уже у Бога просить помощи. Как побороться с гордыней? Это же только с помощью Божией. Как научиться любви? Без Бога это вообще невозможно. Вот,
да поэтому... Даже обиды какие-то простить, да, иногда, да, без Бога вообще невозможно.
Без Бога вообще невозможно. Матушка Елена Триаданфилова написала вот, да, 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 такой капитальный труд про радость прощения.
Радость прощения. И вторая книга у нее «Тайна благодарения».
Да.
Тоже
вот
к вашим словам.
Про благодарение и про прощение. Прощение – это вообще абсолютно необходимо. Но без Бога это нереально потянуть.
Да, да, да. Хорошо, что вы матушку, кстати говоря, упомянули. Я у нее в чате состою, и на такие вопросы душераздирающие она отвечает иногда. А, кстати, вы знаете, вот вы начали про то, что мудрость все-таки иногда приходит с возрастом, да? И с этой точки зрения здорово, если, например, вот такое тоже поломанное, послевоенное, очень выживательное поколение бабушек. Хорошо, если оно вот с этой мудростью, ну, как-то вот осталось в семье. Вот бабушки иногда как раз выполняют вот эту роль, да, ну, не всегда, конечно.
Знаете, по-разному. С одной стороны, да, раньше вот вся эта мудрость... Не было никаких психологов, как правильно замечают. Это не означает, что не было травмы, не было проблем у людей. Были. Но в целом передавалось из поколения в поколение. То есть это была вот история еще, я не знаю, в Ветхом Завете, если почитать, там люди жили очень долго, и тот же самый там Иаков дожил до своих праправнуков, вот, и они друг другу передавали вот эту мудрость. То есть ты ошибался, уже сам шишки набил, уже понял, тебя уже прилетело пару раз. Даже не один, даже не пару раз, не пару десятков. И ты уже, наконец, сделал какие-то выводы. А, вот что ты, Господи, имел в виду. Все, до меня теперь дошло. И люди передавали этот опыт. И это, конечно, очень полезно. Но сейчас у нас, особенно в советское время, произошел разрыв поколений. Мне дедушка рассказывал, что вообще не было принято там беседовать откровенно как-то с родителями. Ну, кроме некоторых семей, в целом было как бы такое отчуждение. То есть родители должны были вырастить ребенка и отдать дальше... пионер, комсомолы, партии, все. Уже государство занималось воспитанием.
Ну, сделайте мне ребенка, да?
Да. Ага. То есть вот, как бы, и в целом это поддерживает. И вот эта связь поколений, тем более, что у тебя в роду были какие-то лишенцы, вот у меня, да, по маминой линии, там, священник, которого в лагерь посадили, его брата расстреляли, сам тоже погиб в лагере. У него все дети лишенцы мои, моя прабабушка, бабушка Соня. Ну, вот, а прапрадед, вот отец Митрофан, его сгноили в лагерях. Ну и все. Они были лишенцы, вот все. И что, какая связь поколения? Там боялись про него вообще рассказать. Мне когда моя прабабушка Соня начинала говорить про отца Митрофана, про своего папу, она переходила на шепот. Это
да,
уже все, это уже
понятно,
вот, в 90-е,
да,
уже тысячу лет все прошло. Она вот боялась разговаривать про него, поговорить. Поэтому там было многие вещи нарушены. А сейчас... Как я тоже остроумно подметила духовником, говорит, что сейчас, когда вот уже мудрость приходит, нарабатываешь опыт, уже все понимаешь, и уже готов этим опытом поделиться, тебе уже никто детей не дает. Ну, в смысле, твои дети, которых ты наобижал, уже внуков тебе не дает. Говорит, все, нет, мать, спасибо большое.
Проверку не прошел, да, на внуков.
Ну, как бы да. То есть у нас обычно вот этот... То есть мы наошибались на детях, и уже к внукам мы уже больше готовы, мы уже к ним меньше придираемся, меньше контролируем, больше с принятием относимся.
Ну да, мы уже все-таки как-то меньше их можем поломать.
Меньше можем поломать и погнобить, но уже наши дети, которых мы в свое время поломали, погнобили, то они уже не очень хотят давать. У меня приходит на исповедь несколько замечательных моих прихожанок, которые уже стали бабушками, и очень печалится то, что вот есть внуки, но не дают. То есть они как-то вот прямо очень болезненно к этому относятся и вот так далее. То есть это, ну, целая история. Это было бы хорошо, если бы у нас была вот такая связь поколений и уважение, вот. В некоторых семьях оно сохраняется. Вот. Но у нас в семье в целом какие-то важные такие моменты. Знаете, просто нужно уметь тоже отделять по-евангельски зерна от плевел. То есть в целом, вот, вы сказали про послевоенные годы. Там же были ну, потрясающие примеры мужества, стойкости, потрясающие примеры жертвенности. когда люди иногда там о себе не думали, а как бы о своей семье, о пользе ближних. Но, с другой стороны, были очень больные примеры. Вот, например, мы до сих пор несем вот эти последствия. Кстати, в книге я об этом написал. Но это как бы не мое наблюдение, это опыт многих священников, с которыми я общаюсь, что вот послевоенные годы породили очень плохой такой сценарий, когда очень сильная женщина и очень слабый инфантильный мужчина. Либо его вообще нету. Ну, то есть после войны...
Ну, скорее всего, да, из-за того, что его нету, женщина очень сильная.
Ну, потому что в целом там сколько миллионов мужчин советского населения были убиты.
Да,
да. А те, которые даже не были убиты, были инвалидами, там, без руки, без ноги.
И мы не забываем, что они еще, наверное, очень травмированы вернулись.
Ну, они вернулись абсолютно с ПТСР. Никто тогда особо этим не занимался, и они занимались сами.
Посттравматический синдром.
Да, и они сами этим занимались. Чем они занимались? Ну, известно, чем. Там был массовый алкоголизм у вот этих людей, замученных и травмированных войной. И что приходилось делать женщине? Вот она одна, с четырьмя детьми, и еще муж пьющий. Там, с гармошкой сидит и там вспоминает они со своими однополчанами, как они там тяжело им было. И все. И вот у меня пример этих сильных женщин. А они же воспитывали детей, хотя воспитание – это функция абсолютно мужская. Это функция мужская. И мужчина несет на себе послушание от Бога воспитывать детей. Это его функция. А у нас женщины, не то, что женщины забрали себе, они не от хорошей жизни, не то, что там, ой, вот мы хотим, а потому что просто никто этим не занимался.
Им отдали.
Отдали, да, спихнули, я бы сказал. И вот женщина мало того, что тянула на себе весь дом, семью, так еще и вот этого мужа, который грустил по поводу травмированный и не мог прийти в себя. А тем более люди были в большинстве лишены Бога, то есть им вообще было тяжело реабилитироваться. И поэтому дети, которые выросли в такой семье, мальчики, к сожалению, выросли, видя сильную мать, которая все контролирует, все помогает, все там делает, они себе думали, а ну вот, женщина должна быть сильной, она должна вот как бы много чего нести на себе, такой, знаете, быть, ну, простите, ломовой лошадью. А папа сидит там, что-то на своей гармошке играет, как бы он там веселый такой, шутит, и там балагур, но безответственный. И вот эта инфантильность, к сожалению, передавалась мужчинам, а девочки смотрели на свою сильную маму и все равно перенимали вот это то, что женщина должна всего добиться сама, все сама, а плюс советская система, она поддерживала вот эту эмансипацию такую плохого типа.
Ну, если мы посмотрим советские фильмы, то, наверное, с вами согласимся.
Ну, конечно, посмотрите, прям... какие женщины.
Да-да-да.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. Перебил вас отец Николай, хотели вы что-то еще про советские фильмы. Я, ну, прям вспоминаю вот все эти образы, которые созданы нашими прекрасными актрисами.
Нонна Мордюкова.
Нонна Мордюкова сразу вспоминается.
У меня первая. И я вот когда смотрел эти фильмы...
Шукшина и так далее.
Абсолютно. Я смотрел вот эти фильмы, и вот эти глаза женщин, исполненных боли, с одной стороны, с другой стороны, мужество. А у них что им делать? То есть они могут просто там лечь и умереть, а могут сопротивляться. Вот они выживали. И выросло поколение целое женщин, которые выживали, и поколение мужчин, которые как бы тоже вот немножко вот в тени этих сильных женщин как-то расслабились. И вот я просто это вижу, поколенческую эту историю. И я беседую с женщинами о том, что вот как важно в браке, допустим, быть в послушании к мужчине. Они говорят, батюшка, страшно этих мужчин слушаться, он вообще ни о чем не думает. Он там, у нас мы там живем с тремя детьми на 50 тысяч рублей в месяц. И он не собирается устраиваться на вторую работу, говорит, иди сама работай.
А сейчас, Николай, ну как-то же надо решать эту проблему.
Ну вот мы постепенно, она сама собой, конечно, не решится. Это возможно только при осознании самих людей, что они от этого проигрывают. А мужчины со временем понимают, то есть, судя по количеству разводов, по количеству измен, мужчина все равно хочет быть, у нас это заложено, в нас Господь создал, вот Адама он создал первым, он возложил на него ответственность. Когда Ева, вот это я всегда повторяю, многие люди вообще этого не понимают, когда Ева съела яблоко, она первая же съела, Бог подходит первым к Адаму, и мужчина, у него такое от Бога благословение – нести на себе ответственность за семью. И, соответственно, если он несет ответственность, то с него и спрос первый, и он должен как-то... И он в этом растет. Он в этом становится задуманным, ну, вот как бы от Бога именно с мужской точки зрения. А женщина, по-хорошему, должна быть в послушании у мужчины, быть за мужем, за ним. И это не означает такое подавление, и чтобы стереть личность и там, подавить волю, ни в коем случае. Это такая добровольная история, когда женщина снимает с себя тяжесть ответственности, отдает мужчине, чтобы он накачался, потому что он, ну вот я хожу в спортзал, ты берешь более сильный вес, чтобы стать более сильным, более тяжелый вес, чтобы накачать мышцы. И вот для мужчины хорошо, когда у него лежит ответственность. А женщине наоборот, если на ней сильный груз на плечах лежит, как она будет легкой, радостной, танцующей, с искрящимися глазами и вдохновляющей. То есть она будет именно выживать. И вот для того, чтобы такая модель состоялась, мужчины не должны бояться ответственности, они ее сейчас ужасно боятся, поэтому мальчики не зовут в брак девочек, вообще стараются всячески избежать брака. А девочки боятся быть в послушании, потому что он все завалит. И мне нужно для того, чтобы быть хотя бы немножко в безопасности, все самой контролировать. Ну, вот такая вот история. И чем мы можем помочь? Мы же не можем детям своим там другие мозги вставить. Мы можем постараться хотя бы в своей жизни, вот наше поколение, которое хотя бы стало уже что-то читать, что-то слушать, какие-то подкасты, какие-то радиопередачи, какие-то книжки читать, просто пытаться что-то поменять. И дети, видя, дай бог, какой-то наш пример, хотя бы не то, что уже сразу положительно, а работы над собой. Они, может быть, поймут, насколько это здорово. То есть мальчики поймут, насколько здорово быть в ответственности и быть мужественным защитником. А каждый мальчик хочет быть защитником, подспудно, быть героем. И девочки поймут, насколько классно быть принцессой, легкой и вот не тащить на себе все на свете, и не бояться вот этой, да, вот быть замужем и быть в такой трогательной зависимости от мужа. То, что Господь сказал, что положу вот эту зависимость, то есть она может быть воспринята женщиной как какую-то тяжелую кабалу, а может быть воспринята, наоборот, по-другому, что вот действительно муж берет на себя какую-то тяжесть, решает какие-то проблемы, а я могу его вдохновлять, могу быть для него, ну, вот той самой помощницей, которую сказал Господь.
Но мне вот из того, что вы говорите, во-первых, такая мысль, что хорошо бы мамам, наверное, это я, может быть, и к себе тоже отношу, как вы сказали, что мы только пожелательными такими говорим мыслями, хорошо бы мамам попробовать не контролировать своих сыновей так сильно, как мы это любим делать, и как-то вот потихонечку на них... Как бы делать из них мужчин, да? То есть давать им какие-то вещи и показывать, что даже мама может быть зависимой, потому что вот растет сын взрослый, да? И прислушиваться к его мнению, хотя бы внешне. Ну, не знаю, как-то вот можно же как-то очень мудро, так сказать, подвести так, что вот сын сказал... Классно.
Мужчина, я помню, меня просто убило. Я же преподаю в школе. Ага. Я вот пришел и сидит пятиклассник, пятый класс. И тут у меня сын сейчас, ему почти 12 лет, вот он в пятом классе. Сидит пятиклассник, его мама тоже привела в школу. Почему-то мама привела в школу пятиклассника, это вообще само по себе интересно. И зима, он раздевается, как бы опаздывает. И он протягивает вот так вот ногу, и мама начинает развязывать ему шнурки. И я такой думаю, ну все, аминь, и Богу слава. То есть это, как у нас принято говорить в нашей среде, конец всем святым и православию. Потому что тут точно воин не вырастет в такой конфигурации. Вот. Ну, причем и можно как бы тыкнуть в этого ребенка и сказать, фу, какой он. А можно понять, что мама сама... Причем и я не хочу тыкать в маму, она боится. У нее все это из-за страха. Она контролирует. Откуда берется контроль? Контроль – это страх. Угу. Другой вопрос, что контроль – это богоборчество, потому что контролирует все только Бог. Я вот много раз это обсуждал с прихожанами, только недавно об этом мы говорили, что нельзя присваивать себе то, что принадлежит только Богу. Есть несколько вещей в нашей жизни, которые принадлежат только Богу, такие как суд. Христос говорит в Евангелии от Иоанна, весь суд Бог Отец отдал Сыну Своему Единородному, и никто не судит. Причем он говорит, не суди, да не судим будешь. Потому что весь суд принадлежит только Иисусу Христу. Мы не можем выносить суд. Мы можем говорить, нравится, не нравится. Мы можем там еще что-то говорить, там как-то какие-то оценки давать с точки зрения себя и всегда говорить, что это субъективно. Но объективно сказать, этот человек плохой. Ну, как-то... То есть вот когда мы осуждаем, мы присваиваем себе то, что принадлежит Богу. Когда мы говорим, я этого человека не прощаю. Прощать может только Бог. Нет у нас такого права вот в экзистенциальном плане, вот в плане духовном, кого-то прощать, не прощать. Мы можем как бы в личных отношениях сказать, что я там обижаюсь на кого-то и так далее, хотя обида – это манипуляция, но тем не менее. Но вот там «я тебя не прощаю», ты что, Господь Бог, что ли, прощать кого-то, не прощать? Что еще принадлежит Богу? Контроль. Контроль – это абсолютно история про Бога. Он везде сущий, все наполняющий. Он наблюдает за этим миром, он благоустроитель этого мира, домостроитель. И когда мы говорим «я там типа все контролирую», мы в безумии. «Я контролирую ребенка». Мы себя-то не контролируем. И все вот те, кто... Мне родители приходят тревожные такие со своими детьми. В данном случае я не отсекаю от тревожных родителей самого себя. Просто я стараюсь над этим работать. Как мне духовник сказал, что есть больные, а есть выздоравливающие. Вот мне хочется надеяться, что я...
Здоровых нет, да?
Нет, здоровых вообще нет. Там, это, извините, это уже где-то райские какие-то жители. Это не, точно не про нас. Так вот, вот есть выздоравливающие, я все равно вижу вот эту тревожность и в себе, и в других. Вот эти тревожные родители, они приходят и говорят, нет, я вот все вот там, я знаю, там сын, вот он там ходит, не ходит, 5-10, я все вот уже проконтролировала, это ему отключила, это запретила. Подходит ребенок на исповедь. Угу. И оказывается, что мама пребывает вообще в иллюзорном каком-то фантастическом
прекрасном
мире.
Неведении.
Да. У меня был такой ребенок в школе один. Прямо радость родителей. Один из лучших учеников в классе. Классный руководительница говорит, вот, посмотрите, какой он, не буду говорить имя, вот он там такой вот, он молодец, такой прилежный, и все прямо, вот наша радость. И мне одна одноклассница его, и я как-то тоже так подпал под это общее, потому что он всегда вот так на законе Божьем хорошо себя ведет, и так правильно отвечает, и все знает, там, литургия, не литургия, что там в Евангелии какое-то чудо рассказал, то есть у него даже по... Но такой взгляд немножко хитрый.
Ага.
Я смотрю, что, возможно, не все так просто, как кажется. Мне одна одноклассница как-то с болью один раз сказала, говорит, а я ей говорю, ну вот, там же это там. Говорит, что вы, батюшка, вы знаете, что он там после школы все время за гаражами там курит и пьет уже, хотя это средняя школа. И там, типа, вот у него там мат такой, что у меня, говорит, уши вянут от его мата.
То есть вот. Человек уже в двойную какая-то личность, раздвоение личности, по сути, уже.
Ну, дети, они сначала не умеют, когда Господь вот, благословляет, и у нас появляются только дети, они такие, как ангелы, они еще не умеют врать, они честные достаточно.
Но это ожидание, да, вот родительские ожидания, что он будет таким ангелом, диктует ему
поведение,
нет? Дело
не в том, дело в том, что если бы он бы рос с ангелами...
Ага.
То он тоже, бы и был да. бы ангелом. Но он растет не с ангелами и не с какими-то инопланетными. Это у нас всегда какая-то обида. Как у меня такой вырос? Вот современные дети. Так он же рос не в безвоздушном пространстве. И мы, конечно, можем кивать на школу, на двор, на интернет, на блогеров. Но растет ребенок в первую очередь с папой и мамой. И в первую очередь он впитывает в себя как губка то, что есть в папе и в маме. Поэтому наши дети – это зеркало, где отражаются все наши самые худшие пороки. Самые худшие.
К сожалению, да, да, соглашусь с вами.
Вот, поэтому я просто сам по себе это знаю и вижу. И тут нужно не тыкать, и когда вот мы пытаемся, что, откуда он научился врать? Посмотри в зеркало, откуда он научился. Вот оттуда и научился. Вот, поэтому если мы ведем лицемерную жизнь, такую двойную, вот батюшка такой ходит в храм, такой весь благочестивый, Господи, благослови, дорогие прихожане, братья и сестры, с праздничком, мои возлюбленные, о Господи. А домой приходит, ах ты ж зараза, на тебе подзатыльник, что вот это? Ну и ребенок такой видит, а, типа так можно, ты при других такой весь классный, а потом приходишь, ведешь себя как... Вот, как
уже видно. Как хочешь.
Как хочешь. Ну, все.
Надеюсь, что во второй части программы мы выйдем к какому-то светлому, так сказать, концу. увидим свет в конце тоннеля. А сейчас напомню, что сегодня с нами и с вами священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. У микрофона Анна Леонтьева. Вернемся через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». С нами священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. У микрофона Анна Леонтьева. И напомню, что сегодня мы говорим о детях. Условно мы назвали программу так, как называется одна из глав книги отца Николая про семью, а именно «Как воспитать душу в 21 веке». Ну, ничего себе, да, размахнулись. А глава-то всего 4 странички. Тем не менее, мы, наверное, только начали. И такие у меня к вам вопросы. Мы все знаем, что в какой-то момент вот наше влияние на детей могут перевесить другие люди. Например, сейчас очень популярны блогеры, да? Мне старший сын, я так с пренебрежением говорила, блогеры, а старший сын мне объяснил, что это на самом деле очень серьезная профессия, что она требует очень большой вовлеченности, трудолюбия, организованности и даже таланта, потому что повести за собой вот эти миллионы подписчиков, это нужно уметь. Вот, так как я этого совершенно не умею, то я очень прониклась этой мыслью. То есть это действительно работа. При этом, ну, понятно, что вести можно в разные стороны совершенно. И вот у меня, отец Николай, такой вопрос. Тоже вы затрагиваете это в книге. Как нам этих блогеров перепеть, что ли, да? Как нам быть важнее для детей, вот наше мнение, чтобы было важнее, чем вот люди, которые, вот эти харизматичные ребята, которые в интернете. Часть из них, возможно, очень как-то в правильном идет направлении, но мы знаем, что не все.
Я могу сказать, что только когда я сам стал вести странички в социальных сетях, когда меня сподвигли мои коллеги, они меня гнобили и булили, что вот, батюшка, у вас нету блога, что же вы за батюшка такой? Как будто я крест забыл дома. То есть в определенный момент как-то, но, знаете, смех смехом, а...
Вы публичный человек, поэтому вам приходится.
Ну, публичный, а потом очень много... Ну, то есть нужно идти туда, где твоя паства. А огромное количество людей, вот, допустим, переехали, мы с ними знакомы, но они переехали куда-то, они хотели бы держать какую-то связь. Есть люди в разных городах и так далее. То есть я не преувеличиваю, безусловно, то есть мы там в сравнении там, с апостолом Павлом или еще что-то, это богатыри не мы. Но с другой стороны, это поскольку в интернете находится огромное количество людей, об этом говорил Святейший Патриарх Кирилл, что мы должны не относиться к этому безответственно. Мы должны идти туда, где наша паства. Если наша паства в интернете, мы должны идти в интернет. Просто другой вопрос, чем мы там будем заниматься. Что же можем, как там в одном знаменитом фильме «Энакин, ты должен был победить ситхов, а не возглавить их». Так же и мы. Если мы идем в интернет, мы должны как-то не присоединиться к чему-то плохому, а наоборот возглавить и создать новый тренд, если хотите. Угу. Тренд на как уж на что-то такое интересное, но именно светлое и адекватное. И, знаете, вот вы сказали про блогеров, про все остальное. У нас у родителей очень большой страх, потому что мы боимся в конкуренцию.
Угу,
мы боимся, что мы не выдержим, что мы... Ну вот почему мы начинаем там отключать, запрещать, так далее, так далее. Вот он меня не слушает, а слушает каких-то блогеров. А почему? Может быть, это связано в том числе, что мы потеряли авторитет, а авторитет не завоевывается только лишь тем, что мы все запретили и погрозили запретом и наказанием. Авторитет завоевывается последовательностью воспитания. Это очень важно. Это когда я изучал возрастную психологию, это одна из базовых идей, что воспитание должно быть последовательным.
Это очень важное слово.
Да, потому что у нас бывает, нас же шарашит из крайности в крайность. То мы, ты мое золото, да все, что хочешь, да любое, да, пожалуйста, только не плачь, да все, я сейчас все куплю. То, ах ты ж, зараза такая, все, неделю без компьютера, без телефона, без всего будешь сидеть в комнате и не выходить отсюда. И света белого не увидишь. И все вообще. Зачем я тебя родила?
Вот. Ну, это крайности, да. Но вообще вот эта вот последовательность, это то, чего мы зачастую не понимаем совершенно.
Да, но мы есть... То есть это же нужно учиться. Нас же не учат последовательности воспитания. То есть или даже если нам кто-то что-то говорил, это же когда ты начинаешь в реальности, как вы правильно сказали, тебя нахлынывают на тебя эмоции, голова отключается, и ты даже уже понимаешь, что вот так не очень хорошо себя вести, все равно так себя ведешь. Я просто прекрасно понимаю, что любые отношения невозможно потянуть без божественной помощи. То есть, когда Господь тебя наполнил любовью, ты можешь быть любовью и с детьми, и с мужем, с женой, и с Богом в том числе. То есть, всякий дар совершенно свыше есть, сходя от себя, от сосветов. То есть, всякое, вот все, что хорошее, это мы можем научиться и как-то вдохновиться от Бога. Все плохое, мы прекрасно без помощи Божией у нас получается это, а вот то, что хорошее, нам нужна от Него помощь. И если мы не боимся конкуренции, мы понимаем, что у нас, наоборот, есть, ну, некая привилегия по отношению ко всему остальному миру. Потому что пока мы родители, особенно пока наши дети еще маленькие, мы для них являемся, ну, небожителями. Мы для них...
Маленькие, да.
Да, высший авторитет. И если вот за это время мы не успели все испортить, не в конец не сломали отношения, то и в подростковое время, когда абсолютно для многих родителей, ладно, для многих родителей, даже для меня, это было не совсем понятно, то, что сепарация, то есть отделение детей от родителей, это нормальный абсолютно и необходимый процесс.
Мы этого не знали просто, нам никто не рассказывал. Не говорил, вот моего поколения никто не говорил.
И я,
уже дети мне рассказали.
Я как бы читал про это заранее, но я только в моменте понял, насколько важно ребенку на какое-то время отделиться от родителя. И не надо этого бояться, не надо привязывать его, не надо манипулировать, угрожать. А что дать возможность наоборот, потому что если ты не сможешь научить ребенка жить без тебя, какой же ты родитель? Что ж ты сделал-то? Ты его так сильно привязал к себе, так сильно как бы все завязал на своем контроле, что он, бедолага, вырос и не знает, он потерян в этом мире. Поэтому, безусловно, не надо как бы безразлично относиться к ребенку, но вот и вот этот гиперконтроль, он абсолютно не нужен. Он, наоборот, ломает, а не строит. Он, наоборот, как бы подкладывает мину замедленного действия под вашего любимого ребятенка. Поэтому нужно уметь чуть-чуть в определенный момент отделиться, где-то сохранить отношения, где-то пожертвовать даже... Я вот, знаете, у меня очень много мам, которые воспитывают детей одни, без отца. И я говорю, у вас не получится воспитать ребенка и за папу, и за маму. И вы либо будете таким гомункулом наполовину папы и наполовину мамы, пытаться, с одной стороны, строжить как папа и любить как мама, либо вы все-таки будете мамой, и у него будет просадка по дисциплине. Но зато у него будет хотя бы та часть, которая от вас, то она будет нормальной.
Подлинная, да, эта часть?
Да, да, она будет не разрушена. То есть, да, у него там будет хуже оценки, да, он там будет чаще жаловаться на этот классный руководитель. Но зато у него будет мама, нормальная мама, принимающая, не критикующая, какая-то вот, ну, добрая, в чем-то слабая, в чем-то трогательная, а не это такая и с ремнем она идет на это. Ну, в общем, поэтому я не осуждаю, я понимаю, насколько непросто иногда. Все равно нужно мужское воспитание. Я мамам обычно советую найти какого-нибудь там, ну, чтобы дедушка включался или брат, дядя этого ребенка. Очень классная тема – тренер. То есть вот там на спорт он ходит куда-нибудь, на футбол или там на тэквондо, или там на карате. Его там бьют потихонечку, что очень хорошо. Вот, и, соответственно, он там уже учится быть мужчиной среди мужчин. И маме легче, она его просто обнимает, там, смазывает ему синяки, а там он учится быть мужчиной, а не с ней. Потому что женщина не может научить мужчину быть мужчиной. Ну, в смысле, вот именно мужское, дать ему какой-то мужской пример. Она должна, наоборот, дать ему женский пример, что меня надо защищать, что ты мой сынок, я тебя хочу уважать. И я хочу быть, ну, я могу с тобой расслабиться, потому что ты можешь меня защищать. И мужчина, когда он понимает, что он защищает женщину, в нем просыпается вот эта мужская энергия, он прямо радуется, что он может быть защитником.
Ну, кстати, вы говорите, а я вспоминаю, что на момент, когда ушел из жизни мой муж, старшему было 20, а младшему было 14. То есть такой возраст просто вот беда-беда. То есть как никогда нужен мужчина в доме. И как-то автоматически старший взял на себя вот эту функцию. Я даже это не сразу заметила. Ну, так просто я на всякий случай об этом говорю, если вдруг кто-то вот в какой-то такой ситуации находится... что нужно ему позволить. Угу. Потому что ты сначала тебе хочется такой: так, я вас всех сейчас крыльями закрою своими огромными, крылечко-то, господи, крохотные, как у курочки, а не как у орла. А потом ты понимаешь, что нужно делегировать какие-то вещи другим, да, членам семьи. Ага.
Ну вот у меня в этом плане, у меня 3 девочки, 1 мальчик, мне некому делегировать. Я сам только могу с мальчиком. Вот. Но это очень... Я могу сказать, что отцом мальчика быть гораздо сложнее, чем отцом девочек. Гораздо сложнее. И в этом плане я иногда вот так даже внутри себя скорблю, и тоже молюсь, потому что Господь, вот Он может нас научить быть мужественными, дерзновенными и такими стойкими. Он сам показал пример. Невероятно. Я стал видеть вот это в Евангелии. Я там тоже недавно книжку одну читал про необузданное сердце. И я стал замечать, насколько вот Христос смело поступает, что Он не боится говорить правду в лицо, что Ему все равно на мнение людей, на вот эту молву людскую, насколько Он может противостоять, глядя в глаза вот этому злу, и вот как у нас с апостолами общается, как Он ведет за собой всех, и как Он преодолевает трудности, которые вообще невозможны. И ты вот видишь такой пример, вдохновляешься. Поэтому для мужчин, для мальчиков вот образ Христа – это очень сильный образ. Если его правильно показать, то они могут вдохновиться.
Ну, кстати, знаете, это вот не к нашему разговору. Я только недавно тоже, вот, ну, как перечитываешь Евангелие, каждый раз что-то, естественно, открываешь для себя. Я только заметила недавно, простите меня, дорогие радиослушатели, за мою такую неотёсанность, но я заметила, что Христос никогда не оправдывается.
Нет.
То есть всегда, когда Ему что-то говорят, Он либо молчит, либо говорит: «Ты сказал». Да. И это тоже меня так поразило, но это вот просто...
Это одна из... Вообще, да, это очень, Анечка, правда, вы очень верно подметили, и вообще в целом как бы умение... То есть мы привыкли, что вот нельзя отвечать злом на зло, и Христос говорит, что если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. И для меня было целым открытием, потому что когда Христа ударили по щеке, Он не подставил другую щеку. Потому что есть, оказывается, случаи, когда нельзя потакать злу, нельзя людям давать возможность безнаказанно творить зло. И нужно как бы вот, ну, пресловутые личные границы отстоять и иметь некое уважение к себе. Для мужчин это очень важно. И вот Христос, вот видно, как Он, да, ничего лишнего не говорит, как вы правильно заметили, это очень важная мысль, ничего лишнего не говорит. То есть у нас сейчас некоторые вот батюшки любят повыступать, поговорить, очень много поговорить. А ценится-то, особенно женщинами, не болтовня, а поступки. Вот. И нас как раз вот... Мы говорили про поколенческие истории, про воспитание детей. И вот для мужчин очень важно, да, быть последовательным и вот это уважение воспитывать и подавать пример правильный. Это очень важно. Хорошо, что Ванечка сказали об этом.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. Ой, отец Николай, у меня прям такая мысль, не только священники, да, а вообще вот это вот... оправдание перед людьми, оно применимо к семейной практике, знаете, когда вот влезает? Когда ребенок-подросток идет к психологу и приносит тебе списочек своих травм. Да? И вот матушка Триандафилова тоже об этом, матушка Елена Триандафилова тоже об этом говорила, что самое ужасное, что ты можешь сделать, а это почему-то сразу у тебя влезает. Это сказать: да ты знаешь, моя мама, ты тоже меня так воспитала, это же она все виновата, это же мои травмы, понимаешь, налезли на тебя каким-то образом. И вот это вот прям вот тупиковая ветвь развития, то есть все, обида замыкается и как бы и переходит из поколения в поколение, и просто конца края этому нет, пока кто-то не проявит осознанность, не скажет: прости, вот момент, вот, да, так было, ну, как-то давай дальше идти, вот так вот. И тоже вот это про оправдание.
Не, ну, сразу же включается, это же страх, это жена.
И чувство вины.
Жена, которую ты мне дал, дала мне плод,
ага,
я ел его.
Да.
А она говорит: это вообще змей виноват, это он мне дал плод, ну, все. То есть у нас включается эта история автоматически. И если ты с этим ничего не делаешь, я просто сам знаю. Это трусость.
Недаром Булгакова вот в этом диалоге Иешуа с Пилатом, там он говорит, что трусость — это самый страшный грех. Но я не могу сказать, что он сам, это один из самых страшных, один из самых страшных.
Но который порождает всё зачастую все остальное. Ага.
Да. И вот когда ты струсил, да, ты начинаешь искать, кто же виноват, а боишься, как взрослый человек. Взрослый человек, он берет ответственность на себя. Даже если это и так, конечно, наши травмы детско-родительские, которые у нас с детства идут, безусловно, повлияли на наши косяки по отношению к детям. Но им-то что, от этого легче, что ли? Ты-то уже взрослый дядька и девушка. Поэтому мы стараемся сказать, да, вы абсолютно правильно сказали, это единственное, что можно. Да, прости, я виноват. Я виноват, я, да, вот хотел лучшего, но я был не в порядке, я с собой не справлялся.
Не досмотрел, я недопонял.
Да, недопонял тебя и сам, ну, к себе вот, относился, может, без должного внимания. Вместо того, чтобы заниматься собой и успокаивать себя, я пытался там на тебя выместить что-то или там пытался проявить к тебе излишнюю заботу, делал это неправильно, или я тебя не слышал.
Не защитил.
Не защитил, старался тебе, ну, запихнуть в свои представления правильно, вместо того, чтобы посмотреть, что для тебя подходит, ну и так далее. То есть, ну, честно поговорить. Честность, она, знаете, подкупает, когда ты вот честен. А, вот. Поэтому не надо бояться, не надо в этом плане проявлять трусость. А можно еще просто оправдываться начинать. Ой, да вот то-то, пятое, десятое, это тоже слабая позиция.
Ну вот да, это с чего я начала, да.
Да, в этом плане. Вот у меня, кстати, я вот это замечал, я вот когда начал уже работать над собой, то я стал замечать это, что вот начинаешь оправдываться, это так слабо звучит. Поэтому ты должен, ну, честно сказать, так-то, пятое-десятое.
Но... Ничего лишнего.
А многие родители, они начинают еще закапываться в чувство вины, а дети себе еще это подогревают, и вот они ходят и ходят. От этого же ничего в лучшую сторону не идет. От твоего чувства вины, ну, как бы, было... Что, в чем состоит покаяние? Это признание ошибки и постараться компенсировать то зло, которое ты сделал. Чем ты можешь компенсировать зло? Ну вот, посиди с внуками, пускай твоя травмированная дочь сходит на массаж, там съездит куда-то, отдохнет.
Травмированная дочь на
массаж. Да, или там твой сын, который, да, там... Ну, помоги как-то, ну, постарайся компенсировать. Тогда я вот, да, был не в порядке, травмировал тебя, сейчас вот я больше в порядке, могу тебе чем-то помочь.
Отец Николай, вот... Хотелось еще спросить. Знаете, иногда мы очень, поскольку мы разные все-таки поколения с нашими детьми, мы слушаем разную музыку, у нас разные уровни вовлеченности там в гаджеты, у нас разные вкусы. И вот слушать то, что дети слушают, хотя иногда это такое кажется, простите, фигнёй, да? Вот я помню, как я ехала с сыном, и он поставил какую-то свою. Говорит, можно? Я говорю, можно. Такой еще он не очень был большой. И я, ну, поняла, в принципе, что ужасные там слова, но ребята талантливые, которые это пели. Ну, я ему честно сказала, ребята талантливые, хотя мне это как не моя эстетика. Да, он говорит, я расскажу ребятам, что ты со мной это слушала. Вот заниматься, не знаю, играть в компьютерные игры с детьми, слушать их музыку, это нормально для родителей? И хорошо ли это?
Вообще, знать интересы своих детей – это хорошо, и на базе этих интересов искать совместные точки тоже хорошо, мы потому что играем на их поле, и дети это ценят, между прочим. Другой вопрос, что совсем в панибрата уходить и уже нарешать свои личные границы – это плохо, потому что тогда ты не будешь вызывать уважение. Получается, что с тобой можно, тебя можно прогнуть на любое. Угу. Дети не что же наши проверяют степень нашей гнутости, вот, на что мы готовы прогнуться. И когда ты вот именно на неком чувстве вины или еще на чем-то, ну ладно, давай послушаю, нужно все-таки в удовольствие. Я вот стараюсь, допустим, и фильмы выбирать, и музыку слушать, которая и им нравится, и мне нравится.
Угу.
То есть я могу честно сказать, сын, мне такое не нравится, ты же знаешь. Вот у нас с тобой есть песни, которые и тебе нравятся, и мне нравятся. Я тебе сам некоторые песни... Ну, мне проще, кстати, было, потому что в одно время мы просто все время слушали мой трек-лист. И мои дети, они подсели на многие песни, которые именно мне нравятся.
Uh-huh.
И они, ну, это стало и частью и их эстетики тоже. Хотя сейчас они пошли уже во многом в самостоятельный путь. Но я иногда вот как бы слушаю, я в этом плане достаточно открыт, потому что я часто общаюсь с молодежью. И у нас какое-то есть даже правило свои. Мы едем, когда в машине, то у меня дети по очереди выбирают песню.
Uh-huh.
Причем я выбираю, они выбирают все. Но у нас, во-первых, у папы есть право вето. То есть я говорю, нет, так вот это мы... Не... Ну, то есть у нас есть правила, там, никаких песен с матами, никакие там с пошлостью, ну, то есть, понятно, при детях, чтобы не включали. И я могу наложить вето, то есть вот это... И у всех тоже есть по одному право вето. У меня бесконечное, а у них по одному. То есть если какая-то песня очень сильно раздражает другого, и он там, типа, специально выбирает, то другой может заблокировать. Вот, и вот такие, ну, мы стараемся поддерживать. Но в целом мои девчонки слушают там все на свете, и про какие-то и современных каких-то певиц, и все. И иногда такие влипчивые песни, что едет батюшка за рулем и напевает там что-то про бабочек, про какие-то эти штуки, вот. Очень смешно.
Но это важно, то, что вы сказали, меня поправили таким образом, что все-таки поднимать детей нужно до своего вкуса, до своего уровня.
Но я им сразу показываю, то есть я просто тоже понимаю, что если я им сейчас включу ну, какие-то свои совсем сложные там, там духовные песнопения, которые я люблю иногда слушать, там, ну тоже, кстати, вот во время поста мы слушали духовные песнопения, они это понимали нормально, органику. Но я как бы с уважением стараюсь с уважением относиться к их выбору, не обесценивать, фу, какую ерунду ты слушаешь. Ну, как бы это не совсем... Ну, ты обижаешь человека все равно.
Угу.
То есть я могу оценить, сказать, знаешь, мне кажется, не кажется это хорошей песней.
А вы как говорите, не мое, да?
Ну, я говорю, так честно говорю, это не мое. Угу. Ну, как вот вы сказали, не моя эстетика, но я говорю, слушай, это не мое. Я говорю, знаешь, тебе может это нравится, я не вижу, что здесь есть что-то плохое совсем, но это просто не мое. Ну, и все. Как бы это же нормально, что это же вкусы уже. У одного такой вкус, а у другого другой. Я же понимаю, не хочу, чтобы у моих детей был мой вкус. Это уже слишком эгоистично. То есть я хотел бы на них повлиять, ну, некая такая мягкая сила, но я могу на них повлиять ровно настолько, насколько я могу повлиять, и настолько, насколько они захотят, чтобы я на них повлиял. Вот. Поэтому я так нативно стараюсь интегрировать какие-то штуки.
Прекрасные русские слова.
Да. Но не без насилия. То есть насилие, оно... То есть какое-то... Ну, все равно, когда мы говорим про культуру, дерево, оно растет в разные стороны, его нужно немножко оккультуривать, то есть обрезать что-то лишнее. Я красные флажки ставлю, говорю, нет, ребята, извините, вот это нет, вот без этого
это
нет.
Уже, да, за гранью.
Ну, то есть, да, да, и там какие-то песни я слушаю, говорю, нет, ребят, мне это категорически не нравится. Я просто понимаю прекрасно, что вот мне там категорически нравится, не нравится, они все равно могут без меня это все послушать.
Ну, понятно, и да, вы не говорите, я запрещаю тебе это слушать, или не читай вот эту вот книгу.
Да-да-да, обязательно.
Это гарантия просто.
Ну, нужно проявить здравое такое отношение, влиять можно, запрещать топать ногами лучше не надо.
У нас отец Николай, такая традиция, мы постараемся ее завести в конце программы, задаем вопрос. В данном случае я взяла вопрос, который задают батюшкам журнале «Фома». Простой вопрос, простой ответ. Мне показалось, что вот следующий вопрос, он относится к теме нашей беседы, то есть это и про душу, и про наш авторитет, и про наш контакт с детьми. Как объяснить дочери, что встречаться с мальчиком в 14 лет – это рано? Сам так делал и потом погряз в блуде, пока не выцерковился. Теперь избавиться от блудных помыслов никак не могу. Понятен вопрос?
Да, но не обязательно, если у нас был какой-то травматичный опыт, он обязательно перельется на наших детей. Не надо на детей транслировать свои страхи. Я уже говорил об этом. Совершенно любовь изгоняет страх. Если мы с Богом в контакте, мы вместо того, чтобы бояться, просто пытаемся понять и разложить, и проговорить. Потому что очень многие вещи, которые называются сейчас встречанием, это просто, ну, дружба. И почему нельзя дружить мальчикам и девочкам в 14 лет?
Видимо, папа боится, да, что что-то будет больше, чем дружба.
Ну, потому что транслирует свой опыт. Сейчас мы иногда не можем как бы смотивировать детей, которые уже не дети, которые на 19-20 лет, чтобы они хотя бы в какие-то отношения вступали. Они просто сидят по своим углам и переписываются в социальных сетях, и все. Сейчас у нас большая проблема, у нас огромная проблема с демографией, у нас проблема в том, что люди не хотят вступать в отношения вообще.
Угу.
У нас кризис отношений, а у нас куча страхов, что хоть какие-то появятся. Поэтому да, нужно просто предупредить, что есть такая опасность. Если, ну, как отец, вот я отец, у меня три дочери.
Угу.
Мы должны научить, ну, объяснить, что там, к тебе нельзя прикасаться. Если тебя приглашают куда-то выпить алкоголь, ты, ну, это значит, к тебе проявляют неуважение, тебя хотят там, и воспользоваться твоей беззащитностью и так далее. Ну, то есть какие-то элементарные точки, вот там, ну и так далее. И если у тебя доверительные отношения с дочерью, она будет понимать, что папа мне никогда плохого не сделает. Папа заботится о моей безопасности. Он всегда знает, где я. Я всегда позвоню ему и скажу. Вот мне дочка моя звонит, прямо говорит, пап, не переживай, я там чуть-чуть опаздываю, и все. Ну, то есть, и я стараюсь это не на страхе каком-то, а вот именно на доверии. И ты обозначаешь, я дочке своей постоянно, вот 14 лет ей как раз, я всегда говорю, я отвечаю за твою безопасность. Я тебе меня, я себе не прощу, если с тобой что-то произойдет. Поэтому давай, зайка, там, то-то, пятое, десятое. Но я понимаю прекрасно, что не могу ее все проконтролировать. Мы можем только вот постараться объяснить, но в целом огромное количество наших страхов преувеличено. Я просто сам про себя могу сказать, что у меня есть куча страхов по отношению к моим замечательным трем девочкам, и какие-то вещи я прям сам с собой работаю, начинаю там с Богом разговаривать, просить его, помолиться, чтобы он успокоил мое сердце, потому что я своими тревогами только хуже все сделаю.
Отец Николай, а вот то, что вы говорите, это все-таки отношения, построенные на доверии. Я думаю, что вопрос задан, может быть, потому что какой-то есть разлад в отношениях, да, может быть, какие-то есть такие зазоры, что ли, да, щелочки. Я не говорю, что нету совсем контакта, а что-то такое вот, если этот страх существует, это значит, что, с одной стороны, к девочке, да, нет доверия, с другой стороны, папа спрашивает, как объяснить ей.
Ну, объяснить, понимаете, особенно девочки, в первую очередь, слушают не слова. То есть, потому что мы считаем, что если мы детям скажем суперправильные какие-то фразы, они 100% подействуют. Это не так.
Надо как вот слушаться, что вот как,
нужно,
как найти это?
Во-первых, они общаются эмоциями. Ага. Во-первых, они общаются эмоциями. Вообще, женщины в целом общаются эмоциями. Но просто более взрослые, зрелые женщины, они могут и слова послушать. А молодые, тем более в пубертат, девчонки, они в первую очередь общаются эмоциями. Поэтому там идея в том, чтобы согреть, успокоить, как бы. Мне понравилась очень одна мысль, которая, как-то сказал отец Павел Островский. Он сказал про то, что из счастливых семей дети не бегут. Меня это прямо, ну, таким откровением явилось в свое время. Прямо я на это обратил внимание, потому что он беседовал, у него цикл передач был с разными подростками проблемными. И в том числе он беседовал вот с детьми, которые сбегали из семей. А сейчас такое есть, подростки сбегают.
Конечно, есть.
И они бегут не от счастливой жизни. Не потому что в семье очень тепло, хорошо и по-доброму к тебе относятся. А, наверное, по другой причине. Понятное дело, мне родители говорят, ну, они хамят, они кричат, они пятое-десятое. Ну, естественно, они-то не могут справиться с собой. Ну, почему мы, взрослые дяди, тети, не можем с собой справиться? Вот в чем вопрос. Поэтому, по-хорошему, если мы не хотим, чтобы, ну, допустим, вот, это же не деструктив, это неправильно, когда девушка в молодом возрасте вступает в связь с парнем или там переезжает к нему жить в 15-16 лет. Это же вообще у нас даже, ну, совершеннолетие только 18. Это случается очень часто, когда просто настолько невозможно находиться дома в семье, настолько отвратительно, настолько много критики, настолько много претензий, много агрессии, что просто ребенок хоть куда сбежать, неважно куда. Это же, ну, очень часто история, что девочки, которые рано выходят замуж, они выходят именно...
Они выходят.
Они выходят, да, лишь бы сбежать из семьи. А не потому, что они выбрали себе достойного. Поэтому хотите, чтобы ваши девочки выбрали достойного? Создайте нормальные условия дома.
Мне понравилось слово «теплота», которое вы вот употребили в отношении вот этого вопроса. Спасибо огромное. Напомню, что сегодня с нами, с вами священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. У микрофона была Анна Леонтьева. Говорили о том, как воспитать душу, как воспитать наших детей.
Как воспитать себя.
Как воспитать себя, как следствие нашего разговора в 21 веке. Спасибо, отец Николай.
Всего доброго. Божьего благословения всем нам.
Семейный час на радио «Вера».